Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день является собой двойной праздник. С одной стороны, это день воскресный, воскресенье по определению. Есть малый Пасха, поскольку воспоминается главнейшее событие христианской истории – восстание от гроба Господа нашего Иисуса Христа. Но кроме того, в этот день еще и выпал праздник Рождества святаго славного пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна. И только что мы с вами слышали евангельское повествование, которое рассказывало нам об обстоятельствах этого события. И сам Господь наш Иисус Христос сказал об этом человеке, пророке, стоящем на грани Ветхого и Нового Завета, что из всех, кто когда-либо рождался на земле, Иоанн Креститель был величайшим человеком. Это красиво очень звучит на славянском языке, в частности. Из всех рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но и, собственно, именно когда мы смотрим на Иоанна Крестителя, мы видим действительно его особый характер. Характер, связывающий эти два завета. Завет Ветхий и Завет Новый. И отличительной, пожалуй, самой яркой чертой этого человека, этого пророка Божия, была преданность Богу, было доверие Богу. И в духе и силе Илии он служил, собственно, Богу от самого своего рождения. Потрясающе звучит как раз, кстати говоря, фраза, которой заканчивалась нынешнее Евангелие, посвященное Рождеству Иоанна Предтечи. «И был в пустыне после рождения до дня явления своего Израиля». Иначе говоря, евангелист хочет сказать нам, что весь жизненный путь этого человека был выражением служения Богу, был особым актом доверия Богу. И мы часто с вами говорим о том, что вера – это очень важная вещь в жизни человека, и это, несомненно, так. Но есть еще слово родственное по происхождению слову «вера». Это слово «доверие». И мы часто упускаем этот момент в своей жизни. Мы верим Богу, но часто не доверяем Ему. Мы часто пытаемся опереться на собственные силы для достижения своих же собственных целей. И как раз-то Иоанн Креститель нам противоположный, благой, добрый пример как раз и является. И, собственно, о доверии Богу, о том, что Бог есть тот, кого мы называем Отцом, сегодня говорилось в другом евангельском отрывке. Из небольшого зачала Евангелия от Матфея мы с вами восприняли следующее. Христос говорит несколько важных поучений, которые на поверхностный первичный взгляд кажутся совершенно внутренне не связаны. Он как бы говорит несколько мыслей, выражая сразу одну за другой. И может показаться, что автор Евангелия от Матфея механически просто соединил эти поучения. Тем более, что к этому пониманию располагает и сама конструкция Евангелия. Евангелист Матфей как бы нарочито в нескольких главах собрал поучения Христа Спасителя, начиная с Нагорной проповеди. Вот начинается 5 глава Евангелия от Матфея, и дальше идет целый набор поучений. Те же самые поучения с тем же самым смыслом у других евангелистов, они разложены по разным главам. И здесь очевидно, что задача автора текста состояла в том, чтобы предложить некое целостное учение, выраженное в притчах и в неких наставлениях Христа Спасителя. И в чем же тогда связь этих отрывков, которые мы все с вами слышали сегодня во время чтение Евангелия. Там сказано, во-первых, нечто загадочное о глазах. Сказано, что если твой глаз, твое око будет светло, то и весь ты будешь светлым. А потом сказано противоположное, что если твое око будет темным, то и весь ты будешь темным. И вдруг без всякого перехода звучит какое-то странное повествование о том, что вы не можете работать двум господам сразу. И производится проекция на духовный мир. И поэтому вы не можете служить сразу Богу и деньгам, маммоне. В английском языке любопытно, там они так и перевели, money, деньги. Не можете работать ради Бога и ради денег. Вдруг с глазами каким-то образом оказались связаны деньги и служба Богу. И вдруг, опять же, неожиданно после этого Христос говорит, что вам не стоит уподобляться язычникам, которые пытаются самостоятельно решить все свои проблемы и заботятся постоянно о самых ничтожных нуждах. И дальше он перечисляет нужды, которые, по нашему даже разумению, вовсе не являются ничтожными. Это что есть, что пить, во что одеться. Это самые необходимые, в общем-то, вещи. Но Христос говорит, что нам следует в этом довериться Отцу нашему Небесному. И в качестве примера приводит, в частности, полевые лилии, которые прекрасны сами по себе. Но и сам великий царь Соломон, говорит, Спаситель не одевался прекрасней их на самом пике своей великой славы. Если Бог, говорит Христос, так заботится об этих ничтожных цветах, то вы же явно же лучше этих цветков. Вы же дети Его. И если, кстати говоря, мы посмотрим на сам контекст этого повествования, то чуть раньше, в этой же самой, собственно, главе, Христос говорит о том, как нам с вами, христианам, следует молиться. И дает самую главную нашу молитву «Отче наш». Это молитва, которая вся пронизана доверием к Богу. Нечто новое, говорит Христос Спаситель, что тогда уже чувствовалось как совершенно необходимое в человеческом сообществе. Обратиться к Богу как к Отцу. И если Бог есть Отец, тогда неудивительно все последующее, что говорит Христос Спаситель. Во-первых, что касается темных и светлых глаз. В библейском повествовании, вообще в библейской культуре глаз всегда связан с приобретением. Глаз видит нечто, что является целью. Глаз дает информацию мозгу о каком-либо предмете. И уже благодаря некому анализу, который в мозгу происходит, в сердце человека возникает желание обладать чем-то или наоборот отстраниться от чего-то. И поэтому традиционно в библейском контексте глаз воспринимается как некий орган, связанный с вожделением, с жадностью, с алчностью. И когда Христос говорит о том, что если глаз твой будет помрачен, это означает, что он будет помрачен страстью приобретения, некой жаждой дополнительных, может быть, даже ненужных тебе временных, жизненных, бытовых благ. И поэтому понятно, что почему сразу же за этим говорит Христос вдруг о службе Богу и о работе ради приобретения этих самых земных благ. Что не можете вы в равной мере угодить двум господам. Не можете в равной мере заботиться о том и о другом. Вроде бы по логике вещей выходит, что нужно тогда нам заботиться только об одном – о угождении Богу. Так оно так. Но Христос нарочито говорит это, предлагая нам мысль о приоритете некоторых ценностей. И потом, собственно, эту мысль он и развивает, когда говорит о лилиях, в частности, как о неком примере. И наши заботы всегда должны быть подчинены прежде всего главной цели нашей жизни – единству с Богом. Но нам с вами, дорогие друзья, часто бывает сложно понять, в чем воля Божия совершается в нашей земной жизни. Что означает, опять же, для нас с вами заботиться о угождении Богу? Что нам теперь и домой не ходить, в церкви все время жить, все время пребывать в молитве? Разве об этом говорит Христос Спаситель? Разве так жили древние христиане? Разве этому научает нас Священное Писание? И, собственно, правильному христианскому восприятию жизни христианской нас учит апостол Павел в сегодняшнем послании к римлянам, маленькой как раз этом отрывочке, из пятой, кстати говоря, тоже главы. И апостол Павел говорит нам о том, что мы с вами, он объединяет, даже фигуру специально риторическую использует, объединение. Он говорит, обращаясь к христианству, как о нас, себя отождествляет с теми, кто его слушает или кто его читает. И он говорит любопытные, совершенно потрясающие на самом деле вещи. Он говорит о том, что Христос дал нам особое положение. И поэтому именно благодаря нашим отношениям со Христом мы можем, мы христиане, говорит он, можем хвалиться не только какими-то достоинствами, а часто эти достоинства даже бывают мнимыми, и тогда мы не можем ими уж точно хвалиться, но мы можем даже обязаны хвалиться и скорбями, и дальше устроить некую потрясающую цепочку. Он говорит, что мы хвалимся скорбями, страданиями. Почему? Потому что от скорби происходит терпение. Там, по сути, говорится о том, что скорби учат нас быть стойкими в претерпевании бед и скорбей. Они формируют наш характер. И это понятие характера, это понятие внутренней целостности, передано, в частности, в нашем русском, да и славянском переводе через категорию опыта. От терпения, от упорства, от стойкости в бедах и скорбях рождается опытность. Мы приобретаем некую внутреннюю целостность, противостоя тому, что нас пытается разрушить. И далее апостол говорит, что именно благодаря опытности, благодаря внутренней целостности мы оказываемся непоколебимы в надежде. Рождается, говорит он, от опытности надежда. А надежда никогда не постыжает, не разочаровывает того, кто надеется. Странно, не правда ли? Есть же, в конце концов, понятие обманутых надежд, не сбывшихся надежд. Почему же, говорит апостол Павел, что надежда никогда не постыжает буквально? Никогда не бывает ложной. А потому что потом он уточняет, о какой надежде он говорит. Надежда не постыжает, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Значит, он говорит не вообще о том, на что в принципе когда-либо какой-либо человек может надеяться. Он говорит о конкретной христианской надежде. Надежде на спасение, надежде на единство с Богом, ради которой происходит все предыдущее, претерпевание скорбей, формирование нашей внутренней целостности, стойкости, характера. В конце концов, какое-то зарождение вот этой самой надежды на Христа, которая и связывает нас с Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. И только такая надежда не постыжает, которая излилась в сердца наши Духом Святым. А Духу Святому, дорогие мои друзья, мы приобщаемся как раз во время нашей с вами церковной жизни. Не только тогда, когда мы становимся на молитву дома перед иконами, открываем молитвослов. Это все важно и нужно. И это тоже дает нам некое ощущение связи с Богом. Но наиболее полное – это общение в Духе Святом и со всей Церковью, в которой есть полнота как раз Духа Святого, происходит в Церкви, когда мы собираемся вместе с вами прежде всего на литургию. И вот тогда-то мы и чувствуем, что Дух Божий живет в нас. Мы чувствуем образ Христов, выявляемый в нашем сердце. Мы вкушаем истинное тело и кровь Господне и укрепляемся в нашей христианской надежде. И именно такая надежда только и не постыжает. Именно к такой надежде мы и призваны. Именно тогда-то мы и понимаем, в чем подлинный смысл слов Христа Спасителя, призывающих нас, во-первых, очистить наши очи, во-вторых, работать Богу, нежели себе самому, и, в-третьих, не заботиться слишком чрезмерно о тех вещах, которые мы часто и не можем сами изменить. Как, например, говорит сам же Христос, разве вы сколько бы ни заботились, можете хотя бы на локоть, на полметра примерно увеличить свой рост или уменьшить его? Это же совершенно невозможно. А мы часто именно такие вещи и ставим себе в качестве ценностного приоритета. В виде того, к чему мы стремимся. Так давайте мы положимся на волю Небесного Отца, к которому каждый день, обращаясь, мы Отцового именно и называем, говоря, Отец наш, который на небесах. Поэтому, дорогие друзья, будем действительно являть наше христианское призвание через постепенное переживание вот тех как раз состояний, о которых говорит апостол Павел в нынешнем послании. Будем со смирением относиться к тому, что, может быть, не так у нас в жизни случается, как хочется. Будем учиться быть стойкими во всех обстоятельствах нашей жизни. И будем всегда во всем надеяться на Бога. И пусть эта надежда укрепляется как раз нашей церковной жизнью. Жизнью в благодати Христовой, жизнью в Духе Святом. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос. Ему же славу и жалобу, во веки веков. Аминь.